Так, наша следующая тема – практика, или же, скажем, процесс душепопечения, особенно в проблемных таких вопросах. Кризисное душепопечение, как оно проходит? Значит, для того, чтобы помочь человеку вылезти его, из его кризиса, нам нужно установить с ним связь. Да? Первый шаг – установление связи. Установление связи с человеком. Это не значит, что я этого человека не знаю. Я, может быть, с этим человеком дружу в одну церковь. Мы давно знаем друг друга. Чем ближе я к такому человеку, чем ближе он мне ближний, тем меньше я доверяю этому человеку сокровенные вопросы моей жизни. Знаете, где меньше всего видно, где вы меньше всего видите? У себя под носом. Вот тут вы меньше всего видите. И чем ближе мы друг к другу, тем сложнее. Поэтому Павел говорит, лгал, не лги, но иди и говори истину, правду ближнему своему. И удивляешься, неужели с ближними разговаривать? Нет, как раз с ближними не разговаривать. Я поражен, как мало мужей и жен разговаривают друг с другом на интимные темы. Они живут друг с другом, да, но об этом говорить не говорят. Им стыдно. Да как стыдно? Ну как стыдно? Ну стыдно. Чем ближе нам ближний, тем тяжелее нам разговаривать. Поэтому надо установить связь. А установить связь – это значит установить связь доверия. Доверие, мы уже об этом говорили, повторяться не буду, доверие является центральным моментом для того, чтобы открыть настоящую проблему. Симптомы они нам все расскажут. Симптомы быстро установить. Но спуститься этажом ниже и увидеть корень проблемы – это другой вопрос. Значит, первое – это установить связь. Понять, где находится человек. У нас, когда мы говорим об установлении связи, по Джону Максвеллу есть такой коммуникатор, несколько исходных позиций. Первая позиция душепопечителя, скажем, ищущему ответ на свою проблему, это позиция человека с портфелем. Вот я, например, такой. Я к вам приехал сюда как профессор, поэтому вы и сидите тут. Или как человек, который где-то когда-то записал диск, и вы его слышали. Вы меня вообще не знаете. Кто меня знает? Значит, доверие ко мне – это доверие как к человеку, который несколько свободнее разговаривает, чем остальные, и называет вещи своими именами. И вам интересно. Джон Максвелл говорит, такая позиция, позиция портфеля еще далеко доверие не устраивает. Значит, позиция носителя портфеля – это у нас пресвитер, а это наш епископ, а это брат Уга, а это брат О-О и так далее. Вот они, великие люди. Пока еще никакого отношения нет. Когда я знаю, что ко мне так относятся люди, тогда я должен работать над доверием. Я, как душепопечитель, мне нужно установить атмосферу доверия. Теперь с этим портфелем, остаться с портфелем и делать вид, ну, конечно, я же, я кто тут, ты знаешь, правильно ты пришла, сейчас мы разберемся. Я должен оставить свой портфель, когда у меня в голове этот портфель, когда я в сердце ношу погоны, извини, пожалуйста, я помочь человеку не смогу, мне нужно от этого избавиться. Но я должен знать, что многие люди так ко мне придут. Они приходят ко мне как к специалисту. В любой кризисной и клинической душепопечении, в любом кризисном или клиническом душепопечении, это сложный этап. Надо уйти с позиции, так сказать, носителя портфеля и уйти на позицию разрешения. Это вторая возможная позиция. Позиция разрешения. Я разрешаю тебе, говорит опекаемый нами, я разрешаю тебе помочь мне. Он это, может, и громко не скажет, но он пришел и говорит, да, давай, попробуй. А когда я с ним поговорю, и не получится сразу, он скажет, ну я и у него была, что? Очень часто приходят ко мне люди, и я их спрашиваю, вы ходили уже с этой проблемой к душепопечителю? Да, брат Раймер, и начинает хаять этого, и того, и третьего, и пятого. Я говорю, ну спасибо, что вы пришли. Да? Пусть Господь вас благословит. Он мне разрешил поэкспериментировать, уже зная, что и у этого не получится. Пришел не за помощью, а пришел за экспериментом. Да? Значит, когда вам человек разрешает, ну попробуй помочь. Ну конечно, может нам все-таки с тобой помолиться? Ведь как-никак мы люди верующие, ну может поможет. Ну может, ну конечно, давай. И это недоверие. Такого рода разрешение не помогает нам помочь человеку. Нам нужно уйти на следующий уровень. А этот уровень, это уровень отношения. Нам необходимо отношение с человеком. Когда у меня отношение с человеком, я к нему отношусь не как к опекаемому, и он относится ко мне не как к какому-то известному специалисту или еще чему-нибудь, он относится ко мне как брат. Я всегда говорю, пока стоит передо мной по стойке смирно, называя меня Иваном Ивановичем Раймером, а еще, может быть, голос дрожит, профессор, доктор. Ой, какая личность. Я ему не помогу. Потому что у нас нет отношений. У нас нет отношений. Установить отношения. Очень-очень важно. Отношения, значит, я ему доверю, и он мне доверит. Библия интересно говорит о молитве пресвитеров. Она говорит в Иакове, в 5 главе. Там написано, да признайтесь друг другу в грехах ваших. И вот этот друг другу, это не так просто сделать для пресвитера. Я в своей жизни часто переживал, приходит к нам верующий, член церкви, и говорит, помолитесь, у меня проблема, я заболел. И в этот день, ну надо же, вот как раз в этот день я что-нибудь сделал не так. В этот день мне кается. А я забыл, ну хотя бы приготовился бы. И вот я сижу перед этой Елизаветой Петровной. Она грешница, я знаю, ей каяться надо, я тоже знаю. И я ей говорю, читая это местописание, и говорю, давай будем друг другу открывать то, что у нас на сердце. И мне страшно стыдно, потому что мне начинает. Поэтому нет успеха, пресвитера не хотят каяться. Они хотят каять. А каяться и каять, это не одно и то же. Значит, отношения. Когда появилось отношение, я все еще не имею абсолютного доверия. Теперь человек уже более внимательно смотрит на меня и слушает, и, может ищет помощи. Мне нужна позиция доверия. Человек должен довериться мне, это уже следующий этап. Он должен довериться, он должен понять, передо мной сидит врач. И теперь уже не я, а врач будет решать мои проблемы. Мне часто люди говорят, брат Раймер, вы мне помогите, у меня вот тут проблема. Вот тут. Мне ничего другого не надо. Мне только тут. Ага. Вы мне вот только тут. Я говорю, слушайте, если вы пришли ко мне к врачу, я поставлю диагноз. Я вам скажу, где вам помогать. У меня только тут болит. Вот тут, только тут. Мне таблетки дайте оттут. А потом мы прошлись по его жизни и заметили, что тут это только симптом. Я говорю, слушай, тут не пойдет, надо поглубже. О, поглубже я не хочу. Да? Он должен мне довериться. И последний этап по Максвеллу – это позиция развития. Это когда человек пришел ко мне, и он желает двинуться дальше. И он знает, что я ему. И он верит в это. И он пришел ко мне не как Господу Богу, но как посланнику. Он знает, я сижу на святом месте, и передо мной святой человек. И мы хотим вместе двинуться дальше. Вот когда такое произошло, тогда у меня появилась связь. Связь на высоком уровне. Между прочим, такая связь, время я знаю, такая связь может, установление такой связи может продлиться некоторое время. Не надо бояться. что это длится время. Значит, первое, что нам необходимо, помогая человеку проблемному, установить связь с этим человеком. Да? Мы не сумеем, или, скажем, редко найдем путь в душе такого человека, не имея с ним связи. Второй момент. Нам нужно понимать природу происхождения проблем. Да? Значит, где должна смотреть? Надо же на человека смотреть, он доверился мне. Теперь надо подумать, а как же мне его опросить? Куда смотреть? Мы о Духе Святом будем говорить, но скажем в общем. Да? Вот она проблема. Второе, выяснить природу происхождения проблемы. Мы уже с вами говорили, что все наши проблемы, они появляются в жизни человека в координате вот этих четырех соотношений. Между человеком и Богом, между человеком и ближним, и человеком и самим собой, и между человеком и миром. Да? Вот. А если посмотреть на каждое это отношение в отдельности, какие механизмы заставляют, скажем, такое отношение между человеком и его ближним стать проблематичным. Значит, как рождается проблема? Скажем, вот она проблема. Как она рождается? Что играет роль в появлении подобной проблемы? В появлении такой проблемы может играть роль наследственная передача. Значит, наши гены, наследие, которое мы получили. И если это наследие, если информация в наших генах негативного плана, вплоть до оккультной обремененности, тогда я являюсь носителем потенциальной проблемы. Поэтому так важно, да, посвящать своих детей Иисусу Христу и просить, чтобы Он забрал, зачеркнул подобную информацию в нашем наследии. Другая возможная проблема – это образ нашего мышления. Значит, в нас в течение, скажем, 5, 6, 10, 20 лет нашего существования сложился образ мышления. Мы с вами об этом говорили. Да? У меня потребность, и я в течение моей жизни слагаю себе представление, как удовлетворить эту потребность. Образ моего мышления сложился в результате отношений как с ближними, так с родителями, скажем, со школой, с внешним миром, но также и в отношении с Богом или же даже с дьяволом. Значит, образ мышления, если он неправильный, является источником моих проблем, возможно, источником моих проблем. Теперь мир, окружающий меня, контекст, в котором я живу, может быть источником моих проблем. Если я живу в системе или живу в окружении, живу в родстве, которое постоянно курит. Я не курю, они все курят. Вы знаете, кто заболеет раком? Возможно. Не курящий, потому что он созависим. Да, если я живу с рядом алкоголиков, все алкоголики вокруг меня, а я не пью, то это далеко не значит, что я свободен или свободен. Я не пью, но я созависим. Появляются проблемы, которые связаны с контекстом, в котором я живу. Или, скажем, мое поведение. Поведение человека. Смотря на человека, я буду задавать вопрос, откуда в нем вот эта проблема. Я хочу ее понять. Дух Святой мне поможет. Но прежде чем подойти к Духу Святому, надо понять, как можно было бы смотреть. Перспектива, которую мне дает Господь, возможная перспектива, ключ, которым я смогу, может быть, открыть вот проблему этого человека, я нахожу в часике, который я вам нарисовал. Вы помните, может быть? Помните, как мы с вами рисовали? Тут потребность. Помните, да? Образ мышления. Сердце или совесть. Воля. Дальше. Дело. Дальше. Чувства. Потому что вопрос сытости или фрустрации – это вопрос чувства. Оно может быть негативным, может быть положительным. Правильно? Но это чувство. Когда я сыт, я чувствую себя хорошо. У меня внутренний мир, и через чувство я познаю результат. Когда я фрустрирован, разбит, неудовлетворен, не сыт, голоден, у меня будет недовольное чувство. Я недоволен. Но чувство является индикатором удовлетворения. Все наши чувства такого рода, чувство в человеке является индикатором, важным индикатором удовлетворения базовых потребностей. Понимаете? И вот теперь смотрите, у меня проблема, проблемный человек. Как мне узнать, как он себя ведет? То, что он ко мне приносит, пришел ко мне и рассказывает про свое недовольство. Он что мне рассказывает? Он мне описывает свое чувство. Вот что он мне описывает. Значит, отсюда я и начинаю. Я знаю, что негативное чувство, чувство неудовлетворенности является результатом дела, поведения. Он себя ведет так, поэтому у него в конце и проблема. Я должен выяснить, какого рода дело вызывает в нем такое чувство. Я знаю, что он делает, потому что решился так делать. Сердце пропустило. А в конце концов он делает так, потому что в нем неправильный образ мышления. Если я буду лечить его чувства, я ему помогу? Я ему не помогу. Мне нужно заменить образ его мышления. А для этого надо понять, что выводит его на такого рода чувства. Помните, я вам рассказал про маму, про мою маму? У нее неправильное мышление об удовлетворении своей базовой потребности любви. И в конце концов, моя мама чувствует недовольство, чувствует страх, бежит и кается, и бежит и кается. Почему? Потому что неправильное мышление. Значит, я начинаю с чувства. Пытаюсь понять, где человек делает то, что он делает. И как мы это делаем? Он мне рассказывает. Человек, вы знаете, я больше своего мужа любить не могу. Я его не могу любить. У меня иногда появляется, ну, просто-напросто дикая ненависть. Тогда я ему говорю, а когда она у вас появляется? Ну, очень часто. Я говорю, когда это часто? Ну, я не могу вам сейчас сказать. Я говорю, ну, подумайте, запишите. Вы записываете, у вас дневник есть? Нет. Вот с сегодняшнего дня, если вы хотите, чтобы я вам помог, вы пойдете домой и запишите, когда у вас появляется ненависть. Когда у вас появляется чувство ненависти? Что-то вызывает в ней ненависть. Значит, она что-то сделала, или муж что-то сделал, она на дело мужа реагирует. Ее реакция на мужа вызвала в ней ненависть. Где? Когда? Почему так? Ну, пошла домой, записывает. Записала, пару раз записала. Оказывается, каждый раз, когда муж такой прикольный, есть такие мужья, я такой, тоже прикольный. Я люблю свою жену больше всех в мире. Вот. Но если кого-нибудь поддеть, ее первый. Просто у меня на языке. Это проблема номер один. Я знаю, что это проблема. Я знаю, что она этого вообще не любит. И раскрутить ее очень просто. Да, ну интересно, смотрите, как женщину раскрутишь. Чужой же не будешь, а свою раскрутишь. Да? Значит, выходит, муж приходит домой, он прикольный, да, и он, значит, начинает ее поддевать. То это, то это. И в ней, ну, невообразим. Она теперь, уж не могу, не могу я. Записала одно, второе, третье, четвертое, пятое. И, значит, каждый раз, когда кто-то задевает ее за живое, за ее достоинство, у нее реакция, чувство негативное. Что произошло? Я ее теперь спрашиваю, говорю, хорошо, мы теперь о муже вашем поговорили, парень, я понимаю, может, я не очень хороший, может, я с ним пока не поговорю, обязательно нужно поговорить, давайте поговорим о вас. Можно? Ну да. Но у меня проблем нет. Обычно так говорят. У меня вот у мужа, да, а у меня проблем, в принципе, никаких. Кроме как я его терпеть не могу. Вот других проблем у меня нет. Хорошо, говорю, слушайте, давайте мы теперь подумаем о вас. Вот когда вы о себе думаете, да, вы вообще что-нибудь значите? Как вы себя оцениваете? Вы важная персона? Да, говорит, важная персона. Я в семье была всегда ковриком, о котором все вытерялись, вытирали свои ноги. В этом и вся проблема. Я коврик, и теперь муж мой, который мне обещал вечно любить, он вытирает обо мне ногу. У нее проблема с собственным достоинством. Вот она проблема. Ну, а теперь выяснить, а как же она удовлетворяет? Как она удовлетворяет свою потребность, собственное достоинство? Какими путями делает она это? Ну, разговорились. Очень быстро выяснилось. То, что она думает, ей даст чувство удовлетворения, никогда этого не даст. Вот. Она, я спрашиваю, что вы делаете? Вы знаете, говорит, я своему мужу сказала, я не тряпка. Я не тряпка. Я говорю, хорошо, еще что сказала? Я этого больше терпеть не буду. Еще что? И вот не. Я говорю, а вы ему сказали, кто вы? Ну что, вы не это, я понял. А кто вы? Я говорю, не знаете, да? Не знаю. Вот вы определяете свое достоинство, так сказать, в негативе. Я не такая, я не такая. Но все почему-то ведут себя так, что показывают вам, что вы такая и есть. Вы что, хотите сказать? Я говорю, хочу сказать. Так и хочу. Вы помощи хотите? Хочу. И давайте тогда определим, кто вы такая. Вы верующий человек. Давайте мы с вами определим, кто вы такая. И я говорю, хорошо, на эту тему мы говорили, давайте подойдем еще к другому вопросу. Вот Бог сказал, я начинаю ей объяснять, кто она по всей вероятности в Боге. Я ей говорю, что она царица Вселенной, что Бог ее сделал царствовать на земле. Я такие вещи рассказываю. У нее глаза на лоб, она никогда такого не слышала. Да я, вы что, да вы че? Да не я же, да не может быть такого, да такое. Я говорю, вы посланница Бога на земле. Вы. Вам дал Господь дары Духа Святого. Вам. Вы член тела Христова. Вы. А вы постоянно объявляете, нет, я пустое место. Вы знаете, в теле единственное пустое место это оттуда, откуда воняет. Это пустое место, правильно? Вы пустое место? Да что вы, брат? Нет, не хочу быть пустым. Нет, если вы не пустое место, значит вы кто-то есть. Кто вы? И вот с этой женщиной я перестал работать над ее мужем. Я начал работать с ней. Приходит муж и объявляет мне. Брат, что случилось с моей Ларисой? ничего себе, говорит, раньше было так легко ее раскрутить, а теперь она меня раскрутит. Значит, возможный вариант выяснить проблему человека, скажем, чисто путем такого психологического подхода, это понять проблемные чувства, выйти на проблемное дело, которое, в конце концов, выводит человека на подобные чувства, определить проблемное решение воли и выяснить образ мышления, заставляющий человека так себя вести. Чего делать вообще нельзя, объявить потребность за проблему. Потребность объявить за проблему. А как раз это и делается. Вот не хотелось бы тебе быть, да? Тогда бы он тебя так и не сам. Вот тебе всегда хочется кем-то быть. Тебе нужно достоинство, тебя нужно особенно любить, тебе нужна безопасность, вот тебе надо. Если бы не надо было, тогда бы... Надо, потому что Бог в меня вложил эту надобность. От него я не отделаю. Объявить потребность проблемой не решает проблемы. Проблема заключается в мышлении. Вы меня поняли или не поняли?
Да.
Теперь давай возьмем пример. Мы эти примеры, наверное, уже раз... Не раз обсуждали, я не помню все, что мы обсуждали, если помню, не помню. В Ефесянам 4 главе, Ефесянам 4 глава, апостол Павел называет 4, ну даже может быть 5, некоторые считают 4, некоторые другие считают 5, базовых проблем верующих. Это ложь, гнев, воровство. И вот он говорит: ты воровал? Вор. Воровал. Не воруй. Но что делай? Работай. Для чего? Для того, чтобы ближнему было что дать. Ближнему, который нуждается. Нуждающемуся ближнему. Значит, проблема — воровство, клептомания. Клептомания – настоящая болезнь. Человек, заболевший клептоманией, это зависимый человек. Он не может, у него рука автоматически забирает то, что ему не принадлежит. Не может по-другому. Типичная советская болезнь. Да? А почему она там лежала? Вот не лежала бы, не взяла бы. Ну лежала бы, что ж теперь сделать? Взял. Да? Взял. Значит, типичное воровство. Почему он ворует, клептоман? Почему он ворует? Вы подумайте, почему клептоман забирает все то, что лежит без присмотра?
Как и сорока или ворона.
Неправильно, как бы, что ничего не хватает.
Хочется что-то иметь.
Нет, нет.
Накопить.
Не хочет работать.
Скажем, хочет работать, работает, трудяга, и все равно ворует. У нас сейчас...
Это болезнь.
Есть такая болезнь, называется феромания. Они тащат металл. У меня есть знакомый, верующий. Он купил себе дом. У него 600 квадратных метров этот участок. Этот участок забит складами. Там метрами лежит металл. Дети приходят к отцу, забирают у него из комнат, из рельсы всякие, металл. Где он найдет? Он все тащит домой. Он работает, он зарабатывает деньги, он трудолюбивый. Но он, как только где-нибудь валяется какой-нибудь кусок металла, и без присмотра он его тащит домой. Он не намагничен. Не намагничен. Это типичный клептоман в этом отношении, в образе феромании. Да? В чем заключается проблема вора? Вор думает, что ему не достанется. Вот скажем, мама не кормила своего ребенка вовремя. Он кричал, а мама не дала ему. Ему всегда не хватало в детстве, в первых годах своего становления. Ему не хватало пищи, он оставался голодным. И вот такой ребенок, он автоматически превращается в клептоман. Ему не хватает, надо забрать, надо взять. Одна из причин. Возможно, конечно, и наследственная причина. Может быть, родители. Мы говорили с вами, что проблема разрешается, появляется не из одного источника. Ну, скажем, вот этот источник. Вор думает, что если я сейчас не возьму, такого шанса больше не будет. И оно уплывет. Значит, забери. Я спрашиваю этого феромана, слушай, зачем тебе все это барахло нужно? И он говорит, брат, ну ты подумай, а вдруг нужно? Прихожу к нему, мне нужна штанга, металлическая штанга. Я ему объясняю, вот такое круглое железо, 2 метра длиной, смотрит на меня, подожди, пошли, горы металла. Горы металла, себе представить не можете? Копается, копается, это металл вытаскивает штангу. Видишь, счастливый на нет. Приносит мне эту штангу. Он такой счастливый. Видишь, есть. Когда надо, оно будет. Значит, этот человек, да, боится, что ему не хватит. Что он останется без чего-то. И вот он решает свою проблему, да, безопасности, свою проблему достоинства путем воровства. Он делает это потому, что с раннего детства или когда-нибудь в жизни произошло. Я его начал детей спрашивать, когда это у отца началось? Они мне говорят, ну, у него всегда была небольшая проблема с металлом. Но когда мы приехали в Германию, в России вроде еще ничего, но когда переехали в Германию, у нас, говорит, случилось несколько таких примеров. Надо было машину ремонтировать, денег не было. И мы целый месяц не могли ездить на машине, только потому, что там не хватало чего-то. Мы старую машину купили, надо было заварить, но она прогнила. А не было чем. И еще пару примеров привели. И все. И у папы поехал он по фазе. Да? Он ходит в церковь. Феромания не единственная проблема. Я могу ряд других вещей привести. Клептомания, она вылазит из, эта ржавчина вылазит по всяким вариантам из жизни человека. Но проблема у него совсем другая. Что я этому клептоману говорю? Я его обнял, говорю, слушай, вот это да. У тебя я всегда могу найти штангу. Да, говорит. И лом. И лом найдешь. В общем, металлолом вообще проблема нет. У него проблемы в этом отношении никакой. Ты всегда можешь. Я говорю, слава Богу, наконец-то я нашел человека, которого всегда можно найти металл. Брат, ты первый, который мне такое говорит. Все говорят, что я сумасшедший. Они не понимают меня, а ты меня понимаешь. А? Начал с ним работать. Это не день, и не два, и даже не месяц. Да. Эти горы металла убрать было из дома этого человека. Для этого нужна была помощь. Между прочим, даже клиническая. Ему помочь надо было заменить его образ мышления, дать ему понять. Ты, брат, не останешься без металла. Серьезно. И когда он понял, что даже Дух Святой занимается организацией его металла. Если мне не хватит штанги, Дух Святой мне поможет найти штангу. Да ему в голову такого не приходило. Ты что, говорит, и даже ангелы бегают за штангами? Да, они как, они тебе любую штангу найдут. Да ты что, брат? Потом нужно было мне кусок металла, я пошел к нему, говорю, слушай, брат, давай мы так, вот сейчас, ну, чтобы тебе понять, давай попросить у Бога, чтобы он дал нам этот металл. Не ты, я знаю, что у тебя есть. Говорит, ну хитрый какой, зачем это надо? У меня же уже есть. Вот, я говорю, ну все равно, потому что тебе же надо увидеть, что и ангел этим занимается. Его мышление надо было изменить. И это долго длилось, но когда его мышление изменилось, он вдруг пришел к своим детям, а в прекрасный день, пришел в один прекрасный день, пришел к своим детям, и детям объявил, дорогие мои детки, давайте мы как-нибудь закажем какую-нибудь фирму, чтобы убрать весь этот металл, дом захватили. Ну не он захламил, захламил. Или возьмите другой пример. Человек курит. Курит. И вот он покаялся, обратился, отдал свою жизнь Богу. А эту заклятую папиросу изо рта вытащить не может. Ну, бросал, бросает. И опять начинает. И, конечно, мы его не дай преподаем крещение. А как это мы вдруг ему преподадим крещение? Он, может быть, еще во время крещения закурит. Не будем мы ему преподавать крещение. А я так не поступаю. Потому что великие люди курили. Спержин курил. Многие другие. А что, Дух Святой его не благословлял? Еще как? Вы попадете в Голландию, вся Голландия курит. Сидят на членском собрании и курят. А что, и Бог не благословлял? Еще и как благословляет? У нас этого нет, я понимаю. Я считаю, что это вообще неправильно. Курить надо бросить. А как, если он не может? Мы говорим, вытащи ты эту сигарету. Я ее пустышкой называю. Я говорю, ты что, маленький ребенок, что ли? Пустышку в рот сунул и куришь. Вытащи это заклятие. Он тащит, а оно не лезет. Это так и есть, брат. Я тебе дам столько примеров. Один бросает сразу, а другой не бросает сразу. И тот, кто сразу бросил, он сразу же поднял палец и говорит, смотри, если бы хотел бросить, не бывает, бывает так, что не может. А тот, кто может, тот того благословил Бог. Может быть, благословил потому, что он его особо любит, а может потому, что он вообще не смог бы, если бы сам. Поэтому никогда не бей себя в грудь. А тот, кто не может, теперь что с ним делать? Приходит, он же хочет, он приходит ко мне и говорит, я хочу бросить. Каждый раз, когда я покурю, меня мучает совесть, я не знаю, куда деваться. И вот у нас был такой, 16 лет он ходил в баптистскую церковь, 16 лет. Он каялся на каждой евангелизации. Он выходил, и единственная проблема его была сигарета. Я ему сказал, Витенька, знаешь что? Я хочу тебя помочь себе. Ты хочешь? О, брат, я давно передал свою жизнь Богу. Я знал, что мы возрожден человек. Он с нами ездил. Он занимался контрабандой Библии. Он нам помогал организовать евангелизации. Витя участвовал во всем. Но так как у него сигарета, понимаете, у него этот дымник встроенный, понимаешь, его никто не брал в церковь. У нас нет, в наших церквях радикально нет. В Голландии ему не хотелось переезжать. А у нас не пойдет. Я говорю, Витенька, знаешь что, давай мы так. Не играй роли. Кури себе на здоровье сколько хочешь. Но я хочу с тобой разобраться. Да? Придешь, и мы с тобой будем работать над тобой. Я говорю, потому что Бог тебя благословил, у тебя такие дары. Витенька, давай мы с тобой работаем. Мы начали с ним работать. Вы знаете, мне очень скоро выяснилось, Витя так курит. Почему? Почему он так курит? Понимаете, что делает? Почему это делает? Каждый раз, когда начинает нервничать, его заполняет такой страх. Он не может. Не может по-другому. Я маму спрашиваю, как было с Витей? Витя наш. Витя наш. Он был с самого детства такой. Я у него с силой пустушку из рта рвала. Я заставила его. Я говорю, кого? Витю. А теперь у него она пустушка в другом виде сидит во рту. Она его заставила. Она у него забрала. Она этому Вите дала чувство абсолютной незащищенности. И теперь Витя, он сам себя обманывает. Он не может. Он боится. В нем страх. Начали мы с ним работать. Опять заговорили о рождении свыше, заговорили о том, что делает Дух Святой, о дарах Духа Святого, о месте в теле Христовом, о его значении, о его достоинстве, о том, кто он есть. Полгода работали мы с ним. Через полгода Витя однажды мне звонит, говорит, слушай, я не поверю. Ты мне не поверишь, я тебе сейчас скажу. Я только что заметил, что я уже 3 недели не курил. Я только что заметил, что я уже 3 недели не курил. Он даже не заметил больше. Потому что не в куреве проблема, это симптом. А совсем в другой области. И когда мы куревом занимаемся, симптоматикой занимаемся, а не проблемой занимаемся, тогда мы ему и не поможем. Многое так в жизни людей. Другими словами, вор не воруй, но веди себя по-другому. Иди работай. Он воровал, кается, воруй дальше, воровал, кается, воруй дальше. А пришел в нашу церковь, говорит, я брат, вор в законе. Я говорю, хорошо, ты вор в законе, мы таких принимаем. На работу. А чем я заниматься буду? Ты будешь работать для того, чтобы дать неимущему. Вот у нас есть социальный план, потому что мы приняли в церкви закон, у нас есть ряд таких законов, принципов. И один из них, Павел говорит, не хочешь работать, и не ешь. И у нас очень простой закон. Работу потерял, безработным стал, обращаешься в церковь, говоришь, добрый день, братья и сестры, стал безработным, дайте работу. Там у Павла не написано, что работу, по работе зарабатываешь деньги. Об этом речи не идет. Работы у нас уйма. Денег у вас нет. Это что я буду делать? Подметать тротуары. Исправление. Не нужны. Работы достаточно. Вон, смотри, сколько у нас старых людей. Пойдешь и будешь убирать их огород. Без работы в церкви жить нельзя. Не хочешь работать, не ешь. И люди начали работать. Да? И появилась целая, у нас целая социальная деятельность в церкви развилась вокруг вопроса безработицы. Люди работают. И что получилось? Мы тротуары подмели, а в нашем поселке говорят, вот это церковь, а? Вот это церковь. А потом мы взяли, покрасили, везде было, где было что публично покрасить, потому что никто не красил, у государства краска кончилась. Денег нет. Мы покрасили. У нас закрыли школу, народную школу. Значит, нигде не можно научиться балету. Детей на балет не пошлешь. Рисовальную школу закрыли. А мы ее открыли. Балетную, рисовальную, музыкальную. И кое-что еще другое, не буду говорить, это плохо станет. Почему? Потому что они закрыли, а у нас безработных хватает. У нас покаялся балетмейстер, безработный. Спился оперный певец, безработный. Он же знает, как петь. Сам хрипит, не может больше. Но он знает, как петь. Учить детей. Сидеть дома и не работать нельзя. Если хочешь сидеть дома, церковь исключена. Нельзя. Потому что Павел сказал, если не работать, не ешь. Ну, пожалуйста, если не хочешь не работать, значит не ешь. Через 30 дней прибежишь. Будешь работать. Вор, его надо устроить на работу. И когда я буду помогать ему работать, с целью помочь ближнему, нуждающемуся, турку, пьянице, алкоголику, кто его знает кому, нуждающемуся, я буду его брать на работу, помогать нуждающемуся. Он раньше или позже увидит, что нуждающийся совсем в другой ситуации, чем он. Знаете, как тот говорит, я думал, что у меня большая проблема, у меня нет ботинок, пока я заметил человека, у которого не было ног. Вот тогда ботинки вдруг вообще не проблема. Когда я не вижу нуждающихся, я только вижу себя. И это от себя чина превращается в проблему. Или лгал, не лги. И опять Павел говорит, иди и говори истину с ближним своим. Почему он лжет? А потому что он боится опростоволоситься. А почему он боится опростоволоситься? Почему он боится, что и когда он скажет истину, ему будет плохо? Значит, что-то в жизни произошло. Где-то его научили, лучше солгать, чем сказать правду. Скажешь правду, тогда у тебя будут проблемы. Лучше не говори правду. Ты лучше не скажи. Скажешь, попадешься. Это же он где-то научился такому, а? И теперь он боится. А где он научился? Где он научился? Он научился в отношении с ближним. Библия никогда не делает ошибок. Если она говорит, иди учись говорить с ближним истину, значит, с ближними он научился лгать. И мы учимся лгать в отношении с самыми нашими ближними. Я, например, представить себе не мог, если папа меня спросил бы, сына, ты занимаешься мастурбацией? Анонимно. Сказать моему отцу прямо в глаза – да. Я своему отцу вообще ничего интимного никогда бы не рассказал. Он мне никогда такого тоже не рассказывал. Он меня и не научил. Папа мой не знал лучше. Его тоже не учил. Я его ни в чем не виню. Но я вам хочу сказать, ближе, чем моего папы и моей мамы, у меня подростка не было пути. И мой комплекс неполноценности сформировался в моей семье. И твой комплекс, и комплекс подростка, который придет к тебе. Так вот, если ты хочешь победить свою ложь, тебе надо научиться говорить правду с ближним. Научиться, значит, надо начинать говорить. Уж самых мелочей, я тогда говорю, знаешь, давай мы с тобой так. Тебя спросят, как дела? Тогда ты не говори что-нибудь. Не хочешь сказать, скажи, не скажу. Как дела, просто хорошо, не говори. Если тебе плохо, ты не хочешь, чтобы они узнали, что тебе плохо. Скажи, я не буду говорить, как у меня дела. Если тебе хорошо, скажи хорошо. Если тебе нехорошо, научись сказать, у меня дела обстоят неважно. А потом они меня спросят, а что значит неважно? Ну ты скажи, я не хочу об этом говорить. Тебе не надо все говорить. Тебе только надо научиться говорить правду. Тебе надо научиться говорить правду. Слушай, у тебя в интимной жизни с мужем все хорошо? Муж спрашивает, все хорошо? А она еще никогда ничего не пережила, она вообще ничего хорошего не имеет. Ну, привыкла, говорит, ну да, хорошо. Я говорю, знаешь, что это называется? Когда у тебя в интимной жизни все хорошо, а ему все хорошо, то это называется семейной проституцией. Он тебя спросит, а ты не говори нехорошо. Ты не говори хорошо, скажи, как есть. Скажи ближнему своему, как есть. Если ты его любишь, скажи, как есть. В любой области научись говорить с ближним своим истиной. Если не научишься, ты тогда будешь жить жизнью ложной. Дьявол – отец всякой лжи. И я вам скажу, там, где дьявол полагает на общество скрытность, там царит в принципе ложь. Всегда. Чем меньше мы готовы разговаривать на определенные темы, тем явней у нас проблемы. И поэтому сегодня, скажем, в наших консервативных церквях у меня стоит потоки очереди людей, которые приходят говорить на темы, на которые в церкви в самой, с кафедры никто слова не скажет, а проронят исключат. Потому что секрет. Да.
У меня такой вопрос. Смотрите, ну, в процессе душеподключения, если выявляется то, что невосполнена сексуальная потребность человека, который достиг уже сексуальной половой зрелости, но еще не убрать.
Да.
То какие советы может дать душеподключитель такому человеку? Каким Божьим способом эти потребности удовлетворять, если он не в браке, но уже достиг полового дела?
А ну все мальчики, все девочки достигают половой зрелости в определенный момент. Тут у нас современная психология говорит, раз достиг, значит делай. А Павел говорит, раз достиг и воздерживаться не можешь, значит женись. Да. Но я вам скажу, проблема проблема, мы с вами говорили о пирамиде Маслоу, проблема концентрации на физиологические потребности, а секс есть физиологическая потребность, появляется у нас только тогда, когда мы сконцентрируемся только на этих потребностях. Да? И когда приходит ко мне такой человек, я говорю, знаешь, я хорошо понимаю, что у тебя такая проблема. Я тоже мужчина. Я знаю, что это такое. И мужчине, в принципе, всегда только одно надо. Всегда, все они одинаковые. Абсолютно все. Каким бы святым он ни был. Все, у всех проблемы номер один. Если он сконцентрируется на свою физиологическую проблематику, то он будет только этим и заниматься. У него в голове ничего другого не будет. Я говорю, смотри, ты же не только тело. Ты же не только тело. Если ты ищешь удовлетворение своих сексуальных потребностей, что же ты тогда ищешь? Это же любовь. Секс связан с любовью или нет? Если секс – внешнее выражение любви, эротика – внешнее выражение любви, а ты любишь только для того, чтобы удовлетворить себя, тогда в духовном отношении у тебя агапы и не пахнет. Значит, твоя проблема где? В агапы. Твоя проблема духовная. И эту проблему духовную надо разрешить. Твоя проблема духовная. Твоя проблема может быть и проблема с филией, проблема с душевным отношением к любви. И если ты не решишь эти проблемы, тогда у тебя и эротического удовлетворения никогда не будет. Поверь мне, не будет. Ты его никогда не получишь. В душепопечительной работе, скажем, с молодыми парами, у нас в церкви, например, мы просто так никого не благословляем на совместную жизнь. Предбрачное душепопечение – это очень важный момент. И если в предбрачном душепопечении я с молодыми парами не разговариваю о духовной любви, не разговариваю о душевном любви, а любви на уровне бессексуального, тогда я им не помогу. Я обязательно буду говорить с ними о сексе. Но это не первая тема. Знаете, как быстро разваливаются семьи, когда все строится только на сексе? Это после первого же ребенка, после первой депрессии, после первой или во время первой же беременности. И тогда начинают глаза у этих ребят бегать по всему белому миру. И удивляешься, что тот, кто вчера еще был таким великим духовным Гераклом, сегодня самыми дешевыми проблемами справляется. Потому что не научился любить духом и не научился любить душой. Значит, надо научить. Да? И поэтому мальчикам и девочкам надо не только говорить, а учить их надо. Учить их надо. Как родитель, как отец, я своих девчат, своего парня посадил рядом, и мы с ними разговариваем на эту тему. Меня спрашивает моя дочка 19-летняя, она сейчас влюбилась по самую душу. Папа, а как любить духовно? Ну, скажем, не кого-нибудь, а моего Петеньку. Как его любить духовно? Что делать? Я говорю, ты когда-нибудь с ним вместе прославляла Бога? Ты когда-нибудь все направила только на одно, чтобы твой Петенька прославил Бога так, чтобы Господь Духом своим святым начал бы с ним непосредственно разговаривать? Петя этого еще не пережил. Она говорит, а что, можно? Да. Сегодня этот Петя, он стоит на грани пастырской деятельности. Потому что дочь моя 2 года назад решила, я хочу влюбиться в моего Петю духовно. Для того, чтобы это получилось, она взяла, уехала в Канаду, в 29 земель, чтобы оттуда научиться любить духовно. Чтобы меньше эротики и меньше всего остального. И знаете, какое счастье? Сегодня они знают, они любят друг друга. Я им настолько доверяю, как никому другому. Я вижу, как они себя ведут. В духе пережить благословение. Плакать перед Богом вместе. Говорить на любую тему друг с другом. Доверять друг другу самое-самое сокровенное. Все это делается в духе. Это не делается на уровне наших половых органов. Там ничего сокровенного друг другу не доверишь. Как минимум 6 таких встреч. А почему 6? Не потому что такая важная цифра, а мы обсуждаем ряд вопросов, связанных, скажем, с общим служением, с духовным развитием, с общим служением. Они сейчас поженятся, и тогда они новое тело. У нас в церкви появляется новая социальная единица. Раньше было 2 сотрудника, а теперь у нас будет 1. Я никак не могу рассчитывать на 2. Теперь 1. Ну, несколько толще. Активнее. Другое. Значит, мне нужно с ними поговорить так, чтобы их духовные дары как-то совокуплялись в одно целое. Им это надо понять. Это одна тема. И другие темы. Да? Значит, мы с вами сказали, что человека, который пришел к нам своей проблемой, с ним надо установить связь, с ним надо обговорить возможность его проблемы и обсудить цели. Вот это третий шаг. Обсудить помощь. Это своего рода договор. Объяснить ему цели и обсудить пути терапии. Обсудить вот эту терапию. Пути терапии. Приходит ко мне наркоман и говорит, мне нужна помощь. Я говорю, пошлю тебя в терапию. Скажет, не нужно больше помощи. Я нуждаюсь в помощи. Я ему объяснил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, вот они 4 шага, так я с тобой буду проводить беседы, так я тебе помогу. Такое мне не надо. Ну тогда, значит, не могу я тебе помочь. Люди звонят и говорят, если вы мне сейчас не поможете, не освободите момент, я повешаюсь. Я говорю, ну извините, пожалуйста, я не желаю, чтобы вы повесились. Ну если у вас другого выхода нет, что же я так сделаю? Он говорит, как так? Еще не один, который мне звонил, говорит, я сегодня повешаюсь, не вешался. Они говорят, они пытаются меня заставить делать то, чего они хотят. Но я врач, не они. И поэтому мы с ними с самого начала договариваемся. Если ты пришел ко мне за помощью, я врач, а ты пациент. Я душепопечитель, а ты попечаешь. И тут явно все расставлено, точки все расставлены над «и». Если ты не хочешь, чтобы я тебе помог, тогда ищи другого. Но если ты хочешь, чтобы я тебе помог, тогда тебе придется меня слушаться. И вплоть до того, что в тяжелых случаях я у него забираю все права. Скажем, пришел человек алкоголик, и, ну, возьму еще другой пример. Человек, который в казино играет и проигрывает постоянно деньги. Он приходит ко мне, у него эта проблема, он верующий, он не может больше, семья развалена, а он проигрывает все деньги семьи. Приходит ко мне, первое, что я делаю, я ему говорю, слушай, вот мы с тобой будем работать так, у тебя проблема, ты зависим. Первое, что мы делаем, я у тебя забираю все деньги. Ты больше ни в семье, ни в отношении с твоей женой вопросов денежных оборотов решать не будешь. Когда я решу, что тебе можно, я тебе скажу. Вот подписываю. Будешь или нет? Как это я без денег тогда? А что я даже так поесть не куплю? Я не беспокоюсь, надо купить. А если жена не купит, я найду тебе человека, тот купит. Или, скажем, у отца в отношении воспитания отец грубо бил детей и так далее. Дети ему вообще больше не доверяют. Я тогда говорю, детки, соберу всю семью и скажу, детки, папа, у папы проблема. Мы хотим папе помочь. С сегодняшнего дня, если вам что-нибудь надо, тогда вы позвоните мне. На следующие полгода я ваш арзанец, папа. А если он не согласится, я помогать ему не буду. Значит, мы договариваемся об условиях, обсуждаем пути терапии. Они могут быть различные, но мы должны решить, что наша методика, моя методика, с ней он согласен. И мы сразу договариваемся, последнее, четвертое, мы договариваемся о целях нашей терапии. Я ему говорю, я могу тебе только тогда помочь, если ты согласен, в конце концов, заняться миссией Бога на земле. Я хочу в небо. Я говорю, этого недостаточно. Я хочу жить святой жизнью. Этого недостаточно. Ты хочешь быть миссионером или нет? Это что значит, я тогда буду большую часть моего времени и денег все отдавать на миссию? Да. Очень просто. Ты хочешь быть миссионером или не хочешь? Не хочу, тогда не буду этим помочь. Я тебе не могу помочь. Цель моя – помочь тебе стать агентом миссии Бога на земле, членом в теле Христа. Понимаете, цель. Хочешь – помогу. Не хочешь – не могу помочь. Не хочешь, как член моей церкви, тогда, извини, ищи другую. Я помогу. Это может длиться год, два, я не знаю, как долго. Но моя цель вот такая. Ты понимаешь? Понимаю. Ну хорошо. Раз понимаешь, согласен? Согласен. И со многими из моих пациентов я просто-напросто даже подписываю своего рода договор. А договорились? Я говорю, вот смотри, вот эти договоры, видишь? Да. Согласен? Согласен. Алкоголик приходит, сейчас разговариваю с сестрой. Я собираю всю семью и говорю, ты хочешь помочь? Да. Ты ищешь помощь? Посмотри, сегодня же ты отправляешься на терапию, я тебе покажу куда. Не отправляешься, тогда мы тебя просто-напросто отсюда выгоняем. Видишь, вот полицейский сидит? Да. Он тебя из этого дома выкинет. Это же мой дом! Я говорю, ну и что? Ты хочешь или не хочешь? Хочешь? Давай. Но мне диктовать условия, мне говорить, как мне тебя лечить, я не могу. Какой врач на это пойдет? Никто не пойдет. Поэтому мы с тобой поговорили, договорились. Конечно, это возможно только тогда, когда у нас появилось доверие. Нет доверия, то такой беседы невозможно. Я не могу прийти к нему, поставить пистолет в руки и сказать, вот смотри, видишь, я с собой привез тут пару ребят с полиции. Да? Это рэкет, наш христианский, баптистский рэкет, они тебе сейчас покажут. Да? И так не пойдет. Он не будет искать помощи. Но если он согласился на помощь, тогда условия нашей терапии, они называются терапевтом, а не человеком, который нуждается в помощи. Я хочу закончить наш семинар. Время наше подошло к концу. Братья и сестры, душепопечение очень-очень-очень важно. Поверьте. И мы с вами посмотрели на душепопечение в целостном таком размере. Мы посмотрели, с одной стороны, на систему душепопечения в церкви. Мы сказали, что душепопечением заниматься это значит в церкви построить систему, которая позволит с первых дней христианской жизни до интеграции в тело Христово, до интеграции в миссию Бога на земле расти, устанавливаться и действовать. И там, где будут кризисные ситуации в жизни, тогда помогать человеку подняться на вплоть до того, что мы иногда не можем, тогда нужна клиническая помощь. И в некоторых странах, скажем, у вас, я не знаю, где, куда обращаться, я просто не знаю. Но я прошу Бога, чтобы Бог помог церкви понять, насколько все это важно. Насколько все это важно. Помочь церкви понять и начать работать над созданием подобной структуры. Каждый из нас может быть душепопечителем в одной из этих областей или видов душепопечительства, о котором мы говорим. Каждый. Не каждый кризисный помощник, не каждый из нас пастор, не каждому из нас дано годами работать с человеком, не каждому. Но каждый может в этом процессе становления сыграть свою роль. В вашем лагере, в лагере, где вы работать будете с детьми и с подростками, очень важно собраться и задаться вопросом, в какой мере мы можем быть душепопечительным коллективом. Кому дано что? Кто что имеет? Кому нужна какая помощь? И начать работать над этим душепопечительным коллективом, помогая друг другу. Вы, если вы откроетесь друг другу, вам легко будет помочь людям открыться вам. Вы все должны найти себе душепопечителя, если вы хотите помочь. Без душепопечителя душепопечения. Поэтому, когда вы отправитесь домой, пожалуйста, начните, если еще не начали. А если начали, то благословит вас Господь. Я благодарен Богу за эту возможность побывать с вами. Он меня сюда привел. К сожалению, сейчас опять уходит. И я вам желаю Господнего